Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
У нас в гостях Давид Якобашвили, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей. Давид Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и как положено человеку с таким статусом, естественно, в пиджаке.
Да.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948, твиттер говорит Москва, и наш сайт говорит москва.ру. Давид Михайлович, давайте поговорим сначала про красногорского стрелка, потому как продолжают его искать, новые подробности появляются, и, в частности, появились две свидетельницы убийства чиновников, две женщины, они рассказали, что как раз-таки Гергадзе пришел и начал сначала избивать замглавы администрации Караулова, и, я цитирую, требуя вернуть 20 миллионов, якобы украденных у него от продажи неких земель и строек, а потом еще 100 тысяч долларов. Ну и слово за слово, в итоге, что произошло, мы знаем. А у вас есть объяснение вообще, почему человек взялся за оружие?
Ну, я считаю, в данной ситуации, конечно, он мог сдержаться, и таких вещей нельзя допускать. Надо всегда думать о том, что за тобой семья. И сам, в общем-то, он перечеркнул все и для себя, и для семьи. И зачем, в общем-то, если он с ними якшался, на самом деле, видно, он с ними якшался, у них были общие какие-то интересы, общие бизнесы. Я понимаю, чем там могло произойти. Вполне в одно время, видно, они как-то сотрудничали. А вот слияние было такое бизнеса, видно. Вот, а потом, видно, что-то не получилось у них. И, видно, у него были затруднения денежные и так далее. Потом, в общем-то, эмоции взяли вверх. Кавказский человек, но я думаю, все равно должен человек думать о том, что когда ты начинаешь, идешь убивать и готов к этому, если он шел с оружием, хорошо, он мог его побить или чего-то, но если он шел с оружием уже на это все, так он должен был думать о себе, о семье, о вообще о последствиях.
Но ведь многие говорят, когда анализируют вот эту ситуацию, многие видят, в принципе, проблему ведения бизнеса в России. То есть чиновники воспринимают бизнесмена как дойную корову, грубо говоря, а бизнесмены, в свою очередь, сначала, ну, есть такое мнение, договариваются с чиновниками на местах условно, чтобы потом начинать вести свой бизнес.
Ну, есть такое, есть на самом деле, существует, но и не всегда существует, смотря как ты ведешь свой бизнес. Ты можешь как-то...
От уровня зависит?
Зависит от того, как ты сможешь это все обойти, обойти эти углы. Да? Ну, я думаю, что можно обойти углы. Конечно, невозможно не соприкасаться, невозможно не зависеть, но можно как-то обойти эти острые углы и, в общем-то, слишком к солнцу не приближаться. Когда ты приближаешься слишком к солнцу, можно сгореть. В общем-то, я имею в виду, там, если полностью выстраивать свой бизнес на взаимодействие с чиновничеством, то это к хорошему не приводит рано или поздно.
А здесь еще, опять же, какие мнения и доводы были, что бизнес, как оказался, не готов к тем кризисным явлениям, которые российский бизнес, к тем кризисным явлениям, которые сейчас наблюдаем. Это санкции, это падение цен на нефть, общее падение, проседание российской экономики, но при этом аппетиты чиновников, это то, к чему мы с вами возвращаемся, они, если не уменьшились, а то и выросли непомерно. То есть, в частности, об этом ваш коллега господин Бунич тоже писал, когда его спрашивали, в чем он видит суть конфликта. Вот здесь как здесь быть?
Я бы не говорил, что, в общем-то, весь бизнес не готов был к сложившейся ситуации, потому что, ну, такое происходит, и мы знаем во многих странах мира. Кто-то готов, кто-то не готов к этому. Конечно, это санкции, это такая определенная вещь, и, в общем-то, ситуация, в которой мы сегодня находимся, то есть, ну, нет определенной среды для создания бизнеса, для ведения бизнеса, там, для получения каких-то кредитов из-за границы, наши кредиты достаточно дорогие, ну и так далее и тому подобное. Есть очень много всяких вещей. Но есть бизнесы, которые как-то приспосабливаются. То есть люди некоторые были особо независимы и как-то инновативны в своем развитии. Они развиваются. Кто-то, конечно, остался сзади и остается сзади, и будет оставаться. Никуда не деться. Но с другой стороны, конечно, этого всего надо было ожидать, но надо придумывать какие-то новые пути, потому что, опять-таки, ну, развиваться, все государство не может развиваться там независимо от всего остального мира. Надо находить друзей, надо находить выходы из положения. Не тех друзей, на которых надо без конца деньги тратить, а тех друзей, с которыми можно взаимодействовать на взаимовыгодных условиях и как-то двигаться вперед. А в плане того, что, опять-таки, рассчитывать на чиновничество и так далее, их аппетиты. Я понимаю, у людей аппетиты почему? Потому что чиновники тоже, я их понимаю, они не знают, они не верят в завтрашний день. Они не знают, сколько времени они усидят на этом месте. Из-за этого они думают, что завтра их уволят, и что делать? У них тоже семьи, и куда они денутся?
Ну, то есть вы считаете, пойти в нормально, бизнес? В принципе, вот это взаимодействие?
Ну, это уклад.
Коррупциогенный, это уклад,
это он уклад. Сложился. Он сложился.
А
уклад...
его менять не нужно разве?
Надо его менять, но, к сожалению...
А кто будет, и кто в этом заинтересован, понимаете?
Ну, понимаете, вот, к сожалению, это уклад. Если это стоит во главе угла, никуда не деться от этого. Если мы будем все бороться с этим, то есть как-то стараться жить по-другому, заниматься образованием, заниматься, в общем-то, вот этому новому поколению внушать больше то, что они смогут создать, то, что они создадут в будущем, это создаться им, их же руками, но не тем, чтобы обязательно они, закончив высшее учебное заведение, должны пойти работать или в прокуратуру, или в правоохранительные какие-то органы, или в «Газпром» обязательно, где можно побольше снять каких-то сливок. Вот в этом вся проблема. Если, опять-таки, психологически их кумиром будет развитие страны, бизнес, создание чего-либо своими же руками и так далее, но, получение знаний.
Давид Михайлович, то здесь же определенно есть проблема. Будущие чиновники, будем говорить так, они видят, каков уклад у нынешних чиновников. Будущие бизнесмены наверняка видят уклад, то есть они либо принимают этот уклад, либо, наверное, они выходят за пределы вот этой арены. То есть как это менять?
Образование.
Только образование?
Образование. Только образование.
А кто образован?
История. История. На истории надо учиться. И наши преподаватели, и те, которые законодатели, которые вот вводят правила игры, они должны думать о том, что их дети должны быть лучше их самих. И их дети должны жить в обществе, которое им даст больше возможностей для развития, а не находиться все время на краю, знаете, между тюрьмой, сумой. Вот в этом плане, потому что это же огромнейший риск, все время идти на риск с самого же начала. Они должны быть образованы, они должны желать жить по-другому, они должны желать совершенно перестроиться и жить в совсем другом укладе.
Значит, они должны представлять себе, в принципе, другой уклад. А другой уклад, я допускаю, что это может быть... За рубеж. Уклад за рубежом. Вот как там сложилось бизнес?
Ну, опять-таки, там тоже не свято. Но в любом случае, в процентном отношении мы, конечно, далеко их опережаем в этом плане. А так, вот да, есть какие-то вот ценности, которые должны прививаться.
Роман говорит, но просто будущее их детей в других странах. Здесь конкретно кого имеется в виду Роман, я не знаю, бизнесменов или чиновников, но вот про чиновников тоже говорят, что...
Ну, они находятся в более, знаете, таких равных между собой отношениях, и в плане у них есть выбор, больше выбора. У нас почему-то, уже так вот, и средства массовой информации, и уклад таков, что если вы, попадете в правоохранительные органы, это вам даст возможность как-то вырваться вперед и заработать большие деньги. Вот такой уклад.
Значит, поколения должны как-то меняться, потому что свежа память 90-х годов. Сейчас, как многие, опять же, наблюдают, это опять отсылка к 90-м идет. Ну, по крайней мере, поступок Георгадзе в стиле.
Да, поколения меняются, абсолютно меняются поколения, но, к сожалению, бывают иногда какие-то тормоза. Конечно, нам бы хотелось все это увидеть при нашей жизни, но наши дети совершенно думают по-другому. Они, конечно, у них есть в мыслях также создать другое общество, другое, более, знаете, такое свободное общество, более освобожденное, не отягощенное различными вот именно... неправедными взаимоотношениями.
Неправедные взаимоотношения, интересное выражение. Хорошо, по поводу изменений. Вот речь о диверсификации российской экономики идет в государстве, минимум уже лет 15, может быть, даже больше. Но, по сути, вы видите какие-то реальные результаты?
Результатов мало. Результатов мало, потому что, опять-таки, должны быть приоритеты. Каковы приоритеты? У государства на сегодняшний день приоритеты все-таки укрепление власти. И мы должны это понимать в силу определенных причин, которые сложились в течение нескольких последних лет. Это вот, опять-таки, определенные демонстрации, какие-то высказывания отдельных людей и так далее. Укрепление власти во главе угла. А укрепление власти не может быть сопряжено с либерализацией бизнеса. Понимаете, или одно надо выбирать, или другое. Потому что с либерализацией бизнеса появляется больше богатых людей, которые начинают думать совершенно по-другому и не всегда начинают думать в лад именно с самим государством.
Вот слово «либерализация бизнеса» здесь, что вы в это понятие вкладываете? Потому что вы знаете отношение, в принципе, российского общества и большинство, ну, многих из членов российского общества к слову «либерализм».
Ну, опять-таки, либерализацию я считаю, что полную независимость бизнеса от правоохранительных органов, от чиновничества. Да, полная свобода действий, опять-таки, есть правила игры. Значит, к вам наведываются не чаще, чем там нужно вообще, там, в течение, может быть, и несколько лет к вам никто не наведывается, никто вас не спрашивает, никто вас не ограничивает всякими там заковырками, и никто вас не старается держать на крючке без конца. Вот эти все вещи, они же есть, они же все прописаны так легко. Но, к сожалению, так не складывается, потому что или надо дать больше власти правоохранительным органам, чтобы они контролировали ситуацию, и на них можно положиться власти в будущем. Конечно, нужно и можно. А если их зажать полностью, то есть сделать их абсолютно такими менее активными и зажатыми в определенных рамках, то тогда бизнес высвобождается, идет развитие, достаточно быстрое развитие бизнеса, и получается, власть не совсем тебя чувствует комфортно.
596-й, почему бы нам не взять пример с Казахстана? Там бизнес не трогают, Степан из Вайтрана спрашивает.
Ну, как не трогают? Тоже, видно, трогают, но меньше трогают. Там более правила игры прописаны. Там вы знаете, что произойдет завтра, послезавтра. Опять-таки, в определенных... Mm-hmm. Если вы не касаетесь, опять-таки, вопросов как-то ущемления власти. А так там более прописанные правила игры. У нас могут вот сегодня сказать, у нас не будет никаких изменений в налоговом законодательстве, а через буквально 5 дней там кто-то опять выскажется. И опять
Кудрин уже высказывался. Будут,
да, опять будут, да, опять будут это обсуждать, и риск существует. Никто не скажет, что там проблемы сейчас там с нефтяной промышленностью, угу. Да, и обложили определенным оброком, да, или там дополнительными издержками, которые они должны понести. Взамен того они не могут сделать, значит, продолжать развитие там, и нефтедобычу и так далее. Есть много вещей, которые у нас, опять-таки, не... Хотя, опять-таки, вопреки всему, почему-то. Всех прекрасно все понимают, и чиновники все прекрасно понимают, но, к сожалению, так складывается.
Виталий, 44-й. Поколение поменяется, а где уверенность, что будущие чиновники не будут брать взятки, не будут замешаны в скандалах, не будут кошмарить бизнес?
Ну, никаких гарантий нет, но если это будет как-то ограничено в меньших объемах, то это будет лучше, значит, будет шаг вперед. Ведь я вам могу сказать, что не свято ни одно общество в мире, не свято под этим солнцем, но, опять-таки, в малых, в тех или иных размерах, да, размер взятки у нас один, да, а размер взятки, допустим, там где-то там в нордических странах совершенно другой, в разы отличается там.
Цифры может, какие-то можно привести?
Ну, я не знаю, там совершенно вот отличается в разы. Если у нас там, допустим, решить какой-то маленький вопрос, 1 000 000 евро стоит, да?
С землей, например.
А? Что, с землей, ну, с чем бы ни было, я не знаю. Ну, такой
это вот, средний муниципальный уровень.
Это такой, да, это вообще ничего, да, практически 1 000 000 евро. То там это стоит, ну, может быть, 5 000 подарок сделать, или в ресторан сводить, или куда-то там, чуть подарок, цветы купить хорошие.
Любопытно. А как вообще российский бизнес себя сейчас чувствует в условиях кризиса, на фоне того, что в Минэкономразвитии заявили, например, что российская экономика прошла дно, ВВП по сравнению с прошлым с прошлым месяцем на 0,3% вырос?
Надо отметить, что российский бизнес очень оптимистичный. В любом случае оптимистичный, что бы ни произошло, потому что иначе не было бы, не существовало бизнеса, потому что в таких условиях, в принципе, да, если теоретически, то невозможно развиваться. Он очень оптимистичный, и из-за этого все, вопреки, опять-таки, всякой ситуации, которая происходит, он развивается и разовьется, он найдет выход из положения. Я абсолютно уверен в этом, потому что найдутся какие-то замены, какие-то альтернативы, которые дадут возможность выплатить бизнесу. Это первое. А с другой стороны, конечно, неуверенность завтрашнего дня, огромная печаль, огромная, которая существует. Ну, в общем, в силу определенных причин. Во-первых, с одной стороны, у них есть риск всегда. Значит, если вы большим бизнесом занимаетесь, есть риск определенных санкций. С другой стороны, значит, опять-таки, отсутствие финансовых источников. Конечно, заявление Костина на сегодняшний день, оно тоже беспокоит. Данная ситуация, конечно, нужно организовать, чем больше денег государство поможет там влить в экономику, даст в экономию.
Влить как?
Вот здесь, ну, влить, опять-таки, можно или решить вопрос с эмиссией дополнительной, или, опять-таки, есть огромные средства. Мы рассчитывали там на пенсионные фонды, длинные деньги. Но, к сожалению,
они... А бизнес готов к вкладыванию длинных денег?
Конечно, готов.
Готов?
Конечно, готов. Ну, о чем говорить? Если, опять-таки, разумные будут...
То есть биржа не кажется более соблазнительной?
Нет. Разумные, если будут разумные... Вот мне дали бы там, я не знаю, ну, любому из нас бы дали бы там разумные деньги, там, 3% годовых. 2,5% годовых. Дали бы их на 10 лет, да построили бы такие заводы. Там. Ничего еще не создавалось в России, кроме нефтянки, ничего не развивалось. Ну, нефтянка, там еще телекоммуникации развились. Огромное количество, там, тот же лесное хозяйство, сельское хозяйство, я не знаю, там, инновации, химия.
Но, смотрите, вы перечислили уже столько пунктов, и кредиты никто под 2,5% не дает. Более того, господин Костин на днях заявил, глава ВТБ, что не видит заинтересованности в кредитовании того же самого малого бизнеса. А тогда где брать деньги и о каком положительном настрое вы говорите?
Но вы понимаете, опять-таки, под те условия, которые выдаются деньги сегодня, ну, не каждый может. Надо заложить и себя, и семью, и все, что у вас есть, получить деньги и платить еще 15% годовых. Ну, это же невозможно. 15% годовых – это счастье для многих. Вообще просто заработать 15% годовых – это счастье. Я не знаю, там люди мечтали бы. А на Западе люди, если зарабатывают там 3-4% годовых, для них это счастье при сегодняшних ставках. Так что, если бы дали под 2%, под 2,5%, то любой бизнес был бы считаем и, в общем-то, оправдываем. И мы столько всего могли бы построить. Это все надо выстроить. Это же просто.
Так
мы
вот же... 15 лет же об этом говорят. Значит, это, в принципе, не интересует то же самое государство.
Пока не интересно. Бизнес. Пока не интересно, потому что это идет в противоречие с той ситуацией, которая у нас сегодня сложилась. Потому что это, опять-таки, я говорю, это либерализация бизнеса. Ну, пока она не особо прельщает.
Тогда, Фруги, ответьте, пожалуйста, в США при либеральной экономике власть сильная или слабая?
США другие институты, и она, конечно, при либеральной экономике она сильнее становится. Намного сильнее. Конечно, она намного сильнее, потому что деньги, они умеют собирать эти деньги, у них огромные деньги в руках.
Но
возможности.
Здесь же речь
деньги,
не идет о
деньги
том,
решают много чего.
Отменять или снижать аффилированность бизнеса и власти или нет?
Ну, там нет аффилированности ни власти, ни бизнеса. В основном, конечно, я не говорю там о крупнейших компаниях, которые там привели к власти там, одну власть, вторую, третью. Конечно, имеется. И я прекрасно это вижу, это понятно. Но, с другой стороны, вот средний бизнес. Вы хотите там добывать в Техасе, допустим, сланцевую нефть? Добывайте, никто вам даже не придет, и слово вам не скажет, и никто там, и ни налоговая не придет, и ни те вы зарегистрируете.
Мировой рынок нефти скажет, да, когда
у
нефть упала.
Нормально, у них до сих пор этот бизнес экономический, у некоторых, да, кому там приходится добывать там глубже там какого-то количества метров, у них это дороже. А те, которые у поверхности добывают, им еще там 30% доходная составляющая вполне годовая, прекрасно, они добывают, работают, и никто к ним не приходит, вот в чем дело.
Роман, все из-за зависимого суда, давайте отделять судей от кормушки, это очень просто, судей выбирать на муниципальном уровне, платить специальный судебный налог только на судей.
Это же прописанные вещи, которых, ну, что мне еще говорить об этом, все прекрасно все понимают, это прописанные вещи, но это не совсем сегодня... совпадает вот с сегодняшней нашей ситуацией.
А Давид Якобашвили, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, гость программы «Пиджаки». Сейчас новости, реклама. К вашим вопросам мы еще темы обсудим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:36, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94,8. У нас в гостях Давид Якобашвили, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Давид Михайлович, первый вице-премьер Шувалов увидел признаки выздоровления промышленности страны. Не просто экономики, а именно промышленности. Он говорит, если посмотреть на последние данные сентября, мы заметили еле заметный, но все же рост промышленного производства. Не можем пока удовлетворить себя и вас тем, что это устойчивая какая-то положительная динамика, но тем не менее это уже сигналы, что промышленность начинает выздоравливать. А видите ли вы какие-то признаки и, в принципе, как изменилась структура российского бизнеса? Кто полностью ушел, а кто, может быть, как раз-таки пришел в это кризисное время?
Ну, опять-таки сказать, что вот кто ушел? Ну, ушли, конечно, малые игроки, которые не особо могут справляться с ситуацией, они уходят.
А сфера какая, может быть?
В разных совершенно сферах. Ну, кто не справляется? Некоторые, у некоторых неправильный менеджмент. Некоторые рассчитывали совершенно на такие, вот, такие парковые, допустим, условия жизни, когда им все хорошо, только могут развиваться, когда все идет в рост и когда все хорошо. А те вот сильные и крепкие, они выживают. Но это нормальный процесс. Крупные компании иностранные остаются, борются за это, тоже остаются.
Иностранные, да, но в данном случае интересно.
Российские, да, но я просто говорю на этом примере. Наши тоже остаются и работают как бы не... Вот возьмите Мечел, да, допустим. Да, сколько силы в этом человеке, который вот смог, в общем-то, еще и держится, и будет держаться до конца, и молодец. Ну, сколько бы там проблем не было на его пути. Это вот Зюзина, я про Зюзина говорю, молодец. Это вот, когда мы рассматривали вопрос, там на одном из, я был в жюри, в одном из конкурсов, то вот Зюзину дать выживаемости там и настойчивости премию, да? Потому что человек даже в такой тяжелой ситуации умеет справляться. Так что тут вопрос, опять-таки, если Шувалов говорит, что есть подъем, у них лучше, у них цифр больше. И я уверен абсолютно, если мы все сконцентрируемся на том, что нам нужно поднять экономику страны, и власть поддержит, а поддержит в простых вещах совершенно. Не менять правила игры и дать возможность доступа к деньгам, которые лежат, на самом деле лежат огромные средства. Просто мы их не видим, не смотрим, они лежат. И они без этого. И нет доверия, потому что, чтобы надо доверие. Есть люди, завоевавшие своим именем, завоевавшие уже какой-то авторитет. Этим людям можно давать деньги и верить в то, что они их не потратят, не выкинут и не украдут. Они дадут возможность двигаться экономике вокруг, а крупные предприятия создают вокруг себя огромное количество малых предприятий, которые также дадут подъем экономике.
Как вы считаете, государство, тот же Центробанк, тот же Минэконом, тот же финансовый, в принципе, блок правительства, они слышат все те запросы бизнеса, которые бизнес им подает? Я не говорю про крупные госкорпорации, которые и так получают деньги для оздоровления своих финансовых схем.
Вы знаете, я со многими общаюсь, вот со многими, все слышат, но когда вот вместе почему-то не получается. Нам нужно, вот чтобы вот, как-то вот ансамбль хорошо играл. А так все прекрасно понимают, и настолько у нас разумные люди сегодня сидят во власти, вы даже не поверите, очень разумно, там случайных людей нет. Очень разумно. Они все прекрасно понимают. Просто, к сожалению, вот это вместе не срабатывает.
7373-948, телефон прямого эфира. 73... Ой, что это у нас произошло? 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495. Пожалуйста, звоните, ваши вопросы. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. А вы испугались зачем-то? Здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, радио потише, можете говорить, ваш вопрос, пожалуйста.
Да у меня даже не сколько вопрос, сколько комментарий, и хотелось бы получить комментарий к моему комментарию. Вот по поводу либерализации экономики. Да, то есть, как бы основные принципы либерализации – это неприкосновение частной собственности. Да? Но мы ее получили в полной мере в начале 90-х годов, после распада Советского Союза. Дальше либерализировать экономику некуда. То есть мы получили глобальное расслоение – вот, богатых и бедных. И это сейчас не устраивает большинство страны. Почему как бы одни люди за счет там хитрости и обмана получили огромные средства и сейчас их приумножают, другие не получают при этом ничего. Поэтому либерализации, скорее всего, и не будет. А по поводу доступа к дешевым деньгам, конечно, да, под определенные проекты бизнесмены должны получать дешевые деньги и контроль со стороны государства в виде карательных органов, которые будут непрестанно следить за тем, чтобы они выполняли функцию по подъему экономики, не сильно переобогащались. Вот. В таком плане экономику мы можем поднять.
Спасибо.
Хочу услышать комментарии. Спасибо.
Да.
Спасибо. Вы знаете, да, на самом деле, ну, всегда будет несправедливость определенная. Кто-то что-то получил, кто-то сам взял, кто-то незаслуженно получил. А кто-то, может быть, в общем-то, своими руками создал. Опять-таки, мы говорим о ком, о каком количестве людей, там, 10-15, кого мы можем обвинить в том, что они там участвовали вот в этих аукционах и в чем-то еще. 10-15 человек или там 20 человек на всю страну, 146 миллионов человек, вы знаете, это ничего совершенно. В принципе, люди, конечно, к сожалению, очень многие думают о том, вот как бы вот тех богатых расчехлить, да, но вот тех богатых расчехлить не хватит на всех. Страна такая огромная, просто надо сейчас задуматься над тем, чтобы просто применить себя везде. Страна огромнейшая, можно столько всего хорошего сделать в этой стране, вот если просто да. пораскинуть мозгами и не лениться.
Вот смотрите, на каком стартапе, в принципе, сейчас можно заработать? Какие стартапы в России?
Я говорю, опять-таки, если будут правила игры, если вот убрать всякие эти препоны, чтобы зарегистрировать компанию, сколько нам времени надо, сколько справок надо, сколько круглых печатей или там треугольных печатей
Давид
надо.
Михайлович, ну вот молодые, вот горячие, молодые горячие умы, они наверняка этого не ждут, они уже хотят сейчас. Вот вы можете проанализировать, вот на каких реально новых видах бизнеса в стране можно заработать?
На всем. Вот сельское хозяйство огромное. Сейчас огромные возможности с сельским хозяйством. Почему? Опять-таки, при том, что если государство пойдет навстречу, не будет менять условия игры, снимет всякие, отодвинет в сторону всякое чиновничество, которое, ну, опять-таки, хочет на этом нажиться. Я не хочу обвинить все чиновничество, потому что очень много людей прекрасных, нормальных людей, сидящих на своих местах и которые выполняют по чести свои служебные обязанности. Но есть люди, которые вот на этом решили заработать. Просто надо вот дать сейчас возможность, я не знаю, ну вот, может быть, опять-таки, создание тех же самых киосков, вернуться к этому, опять-таки, дать возможность там сеять картошку там, где ему надо, там, выращивать, дать возможность построить утеплители, выращивать здесь же помидоры, огурцы. Если во времена Екатерины Великой у нас не было проблем с ананасами, почему мы сегодня завозим ананасы?
Где взять такие капиталы на сельское
хозяйство? Да не надо, а капитал, есть у нас деньги лежат, опять-таки, у государства есть эти деньги.
У государства
деньги.
Они лежат. Как есть, бизнесмену взять эти деньги?
Ну, государство должно пойти навстречу. Вот сейчас решить этот вопрос, что все-таки освободить вот эту всякую вот бизнес, освободить от всяких проблем и дать возможность, опять-таки, быстрого их получения денег под проекты, под ответственность, верить людям.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Меня зовут Егор.
Егор, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Да. Вы боитесь назвать своими именами, мне кажется, тех людей, которые сейчас у власти.
А все зависит. Егор, вопрос-то, вопрос задайте свой.
А вопрос такой, что у нас сейчас, к сожалению, вот 2 секунды, можно?
Егор, Егор, ну я вас уже вывела в эфир, а вы у меня еще какого-то разрешения спрашиваете. Ну, правда, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Как это, по-моему, там на Коммерсант ФМ, я правильно понял?
Ой, нет, вы попали совершенно на другую радиостанцию, говорит Москва.
А, ну вот 98 и...
Ой, тоже долго. 7373948. 948 наша волна, товарищи. Уже долго вещаем, уже можно
алло.
Запомнить. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, добрый день. Смотрите, у меня такой вопрос. Да. Вот назвали вы, скажем,
чиновников наших там не случайными людьми во власти и тому подобное. Но ведь не секрет ни для кого, и все это прекрасно понимают, что в Красногорске убили чиновника из-за того, что он не смог вернуть то, что ему дали левые деньги за бизнес. Он эти деньги либо не смог, либо не захотел вернуть. Не проще ли убрать этих неслучайных людей и поставить нормальных? Потому что поодиночке они все хорошие. А когда все вместе собираются, куча взяточников.
Но, да, я отвечу, но опять-таки сказать, куча взяточников нет. Я по-другому сказал. Вы знаете, все на самом деле очень много людей, выдающихся во власти, понятно. Но такого уклад, к сожалению, конечно, надо... сейчас всех заменить и опять поставить, это вот тяжело, это все невозможно сделать. Надо вообще правила игры. А правила игры уже давно прописаны, во многих странах это было прописано. Просто снять нагрузку, снять определенную нагрузку и дать свободу действий. Мы все построим, я абсолютно в этом уверен. Я верю в наш бизнес, я верю в людей, которые сегодня находятся у именно истоков предпринимательства.
Давид Михайлович, многие еще отмечают среди проблем российского бизнеса, это не только бюрократические препоны, но и, в принципе, для российской экономики важны технологии. От технологий сейчас некоторые сферы отрезаны в сфере санкций. Плюс омбудсмен по интернету, господин Маринчев, говорит, что, естественно, США сейчас самые... соответственно, они лидеры на этом рынке, на рынке IT, мы никогда догнать не можем. Что вы по этому поводу можете сказать, и каковы, в принципе, запросы у российского бизнеса в части технологий?
Опять-таки, вот огромное количество людей, которые получили Нобелевскую премию, родились в России. Да, и просто уезжают очень многие ребята, которые дают лучшие условия для жизни. Нам, если создать им нормальные условия для жизни, опять-таки, они будут оставаться здесь. И вчера был в Сколково, да, я там работаю с ребятами. Столько умных ребят, и столько хотят что-то создать.
А мы видим какие-то результаты работы Сколково?
Они должны понимать, да, мы видим результаты. Какие? Очень многие из них занимают выдающиеся должности и в компаниях, но и во власти, и так далее.
Секунду, простите. Но должность – это их личный карьерный рост, они молодцы. А мы с вами вот здесь видим какой-то результат от Сколково? Я смотрю, компьютер нет, точно. Смартфона наши вряд ли.
Но не, там также не может это развиваться. Я говорю, за 9 лет, что они создали, я думаю, создали достаточно много. Тут вышло много именно людей, которые сегодня находятся у руководящих позиций компаний, крупных компаний и предприятий, и у них они занимаются инновациями. Но на страну это мало, одно Сколково это мало. Ну, вы понимаете, ну, сейчас за один день никто ничего не изменит. Но, с другой стороны, если у нас будет доктрина, опять-таки, привлекать молодежь, дать ей возможность развиваться, во главу угла ставить вопрос в том, что экономическое развитие страны даст ее мощь, как и военную мощь, так и политическую мощь во всем мире, тогда... совершенно будет по-другому. Опять-таки, за 20 лет мы же воспитали каких-то ребят, да? Но сейчас надо будет просто воспитать в другом уже ключе как-то, чуть-чуть перенаправить их в другое направление, что они, когда придут во власть, они уже создадут совершенно другое общество и будут стремиться к этому. Мы все подсознательно понимаем, что мы хотим, но, к сожалению, опять-таки, не притворяем это в жизнь и отодвигаем на задний план.
Бизнес сам заинтересован в импортозамещении, в принципе, технологий, или все-таки надежда вся на экспорт технологий, потому что так устроен бизнес?
Ну, так сегодня, устроен сегодня, опять-таки, правила игры таковы, или даже не правила игры, вот просто вот экономический выхлоп, да, который получается выгоден, если вы здесь что-то создадите и отдадите это на Запад, к сожалению. Вот. Нам надо сделать так, опять-таки, есть определенные прописанные истины, которые нам дадут возможность, создавшись здесь, использовать здесь же и опять получить плоды, все плоды в нужном объеме, получить здесь же. Так что, опять-таки, это все можно сделать. Просто можно посадить там. Ну, зачем посадить? Есть куда Кудрин. есть его институт, там есть еще там пару других институтов. Они все это выработают, доктрину, и она уже выработана, она есть. Просто надо ее применить в жизнь.
Как выяснить, это самое сложное, видимо. 7373948, мы слушаем вас. Нужна воля. Алло, да.
Здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Да, Игорь, пожалуйста.
Вопрос такой, и к вашему гостю. Считает ли он, что у нас построена феодальная, либеральная такая государство, ну, такое примитивное, колониальное? И благодаря ему, я чувствую, он последователь гайдаровских баек, так сказать, любитель.
Я вас прошу не как-то не комментировать все-таки, а задавать вопросы, да. Ответите?
Да, да, отвечу, конечно.
Про феодальный либерализм.
Да, феодальный либерализм есть, да, может быть, опять-таки, с определенными вкраплениями феодализма, либерализма, есть и вкрапления, в общем-то, совершенно современные. У нас такой микс получился. Uh-huh. Опять-таки, 20 лет или там 20 последних 25 лет это не период для того, чтобы там изменить все общество. Но получился определенный микс в одном флаконе. Вот и все. Так что тут вопрос просто в каким мы путем, какие вот мы сделаем из того, что случилось, и как мы пойдем вперед, как пойдем дальше.
Мне вот интересно все-таки...
Опять-таки, я не могу сказать, что я там абсолютно там последователь гайдаровских там учений. Нет, совершенно я... Нет, но мне многие вещи нравятся, многие не нравятся. Так что я бы просто отделил там зерна от плевел, да, и выбрал бы свой путь.
Интересна все-таки тема со стартапами, потому как на любых ресурсах, где есть рубрика «Наука» или там «Технологии», все равно каждый месяц можно увидеть, что вот такой стартап появился. Вот такой, не наш, безусловно, к сожалению. А в вашем союзе есть ли кто-то из промышленников или предпринимателей, вот таких молодых бизнесменов, кто действительно поднимается на стартапе? Интересно, что за стартапы в России сейчас востребованы и какие появляются?
Знаете, у нас ребята очень умные, и молодежь очень умная, приносят очень интересные вещи. Вот сейчас я занимаюсь, там, в общем-то, молодые ребята принесли вопрос присадки к нефтепродуктам. Присадка просто такая, дающая возможность экономии, там, понижения выхлопов вредных, ну, и так далее, и тому подобное. Экономически получается очень, очень выгодно и хороший. И, на самом деле, я поверил в это, я вкладываю деньги, мне это интересно. Там приносят ребята стартапы в плане интернет, там, опять-таки, сети и так далее. Тоже очень много интересного есть. Дать им возможность развиться. Конечно, там из сотен, там один может быть интересен, но люди стараются, люди хотят, их надо поощрять, им надо создавать условия, чтобы они могли работать.
Вот этих вот молодых людей, кто их берет на пороги, кто им дает деньги на то, чтобы сделать образец, потом конвейер какой-то запустить?
Вы знаете, если они достучались... Если они на самом деле имеют хорошую идею.
До государства или до бизнеса,
который... Да, скорее всего, для бизнеса, до бизнеса, не для, до бизнеса, до государства. Вот если были бы правила, опять-таки, условия для того, чтобы как-то поощрять это все, или создать инкубаторы, которые дадут возможность проявляться этим идеям, потом отбирать их и лучше из них...
То есть этого в стране не существует? Этого нет?
Существует там зачаточном.
То есть, как таковой технологии, которая налажена в тех же самых Штатах, такой технологии не существует?
Нет, конечно, нет, не существует. Почему? Опять-таки, вот они тем продвинулись вперед, что лучшие умы они приглашают себе, они их обеспечивают жильем, обеспечивают какими-то социальными благами, и все. Хотя у них налоговая такая составляющая достаточно тяжелая. Но людям выгодно в этих условиях жить, потому что у них появляется определенность в завтрашнем дне, они знают, что они получат такую-то пенсию, они знают, что они будут жить, их дети будут обучаться там-то, там-то, там-то. Вот уклад нормально. Они им создают обычные условия для жизни.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Добрый день. Ваш вопрос?
Да, вопрос мне к вашему гостю. Вы понимаете, что у нас действительно уже государство все уже приватизировало.
Ой, я прошу прощения, Олег, вопроса нет. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, здрасте. Виктор.
Да, Виктор, коротко, пожалуйста.
Вопрос такой. Только что говорили, что при Екатерине хватало ананасов. Вопрос, хватало ли этих ананасов? Спасибо.
А вы историю хотите? Надо в Википедию забраться.
Да-да. Ну, я просто вам скажу. Ну, ты первый человек тоже сказал там, в общем-то, о том, что все приватизировали. Да ничего, ничего не начиналось. О чем вы говорите? Если там приватизировали несколько нефтяных...
несколько нефтяных там и пароходы.
Да постройте еще пароходов, сколько вы можете построить. Сколько вы выйдете в поле, сколько... поля необработанного, сколько леса не вывезенного, не обработанного, не переделанного, сколько, я не знаю, там
7-3,
рыбы не выращенной. Ну...
Здравствуйте, алло. Да, Андрей, слушаем вас.
День добрый. Да. Дмитрий Михайлович, добрый день, Андрей.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот касаемо сельского хозяйства. Я один понимаю, что там вопрос-то больше, собственно, не сколько в желании заниматься сельским хозяйством, сколько вопрос в сбыте. Ведь у нас же очень многие согласились бы, допустим, что-то выращивать, ту же самую картошку, например, садебных участков. Сбыть, Давид Михайлович, вот он так и не налажен. Я так понимаю, и, да и предположений-то по нем нет. И давайте смотреть правде в глаза, что отдали весь этот сбыт на откуп каким-то мафиям. Ну, мафиям реально. Может, что-то поменялось в этой системе нынче? Подскажите нам, расскажите.
Спасибо, Андрей, у нас 20 секунд осталось.
Я с вами не согласен, что мафиям отдали. Если вы считаете эти несколько сетей, которые у нас есть сегодня, это все мафии, ну, не совсем это мафии, и далеко не мафии. Опять-таки, мы все это должны создать своими руками. Конечно, сбыт, организовать сбыт. Но если у вас хорошего качества продукция, поверьте мне, у вас ее вырвут вместе с руками. Вот, ну, не верю я в то, да?
Сети по бросовым самое, ценам, да. Или все-таки человек
и
может
сети,
сам продавать?
И сам, ну, сам продавать, к сожалению, не дают возможности. Если бы мы дали, я бы все-таки за то, чтобы опять мы вернулись бы к киоскам и возможности продавать на рынке.
Давид Якобашвили, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, был гостем программы «Пиджаки». Давид Михайлович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.